американским Хабблом и даже превзойдет его в спектроскопии, чем откроет новые возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и космологии. Запуск обсерватории запланирован на 2014 год. Как говорят отечественные специалисты, телескопов такого класса в России не было никогда на орбите. Да и в мире это будет всего лишь второй по размеру, но не по эффективности. С его помощью астрофизики надеются понять тайны темной материи, которые лучше всего изучать именно способом ультрафиолета. Основа проекта – максимально широкая международная кооперация и максимально открытый доступ к наблюдательным возможностям. Кроме того, наземной частью проекта предусмотрено создание на территории России и Испании по одному приемному узлу связи и центру управления и обработки информации. Кавалером Российского ордена Дружбы стал первый космонавт Острова Свободы Арнальдо Тамайо Мендес. Сегодня он в звании бригадного генерала возглавляет управление внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил Кубы, а также Общества Кубино-Российской Дружбы. Награда отражает большой вклад Тамайо в развитие отношений между обеими странами, которые тесно связаны историческими узами. Говорит Хорхе Луис Сьерра Крус, министр транспорта Республики Куба. Мы очень хотели бы вернуться на тот уровень сотрудничества, который был у Кубы с Советским Союзом. Мы возобновляем данную кооперацию, и наше сотрудничество мы рассматриваем в мирном разрезе. Тамайо Мендес был в составе советско-кубинского экипажа, который 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38» совершил космический полет. На орбитальной станции «Салют-6» кубинский космонавт Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко провели ряд экспериментов. В результате проведенных исследований удалось собрать богатейший материал, который позволил реализовать порядка 20 научных проектов в сфере геологии, физики, психологии и медицины.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» «Космическая среда».
Вы слушали программу «Космическая среда». Для вас работали летчик-космонавт Федор Юрчихин и Мария Кулаковская. Благодарим за внимание. Еще раз поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы. Всего самого доброго.
Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой-рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» – вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. «Голос России». Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Фотография убитого Усама бен Ладена будет обнародована. Европейская комиссия выскажется по поводу приостановки шенгенских соглашений. В Каире объявят о межпалестинском примирении. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Фотография убитого террориста номер один Усама бен Ладена рано или поздно будет обнародована. Об этом заявил директор ЦРУ Леон Панетта в интервью телеканалу NBC News. Между тем, официальный представитель Белого дома Джей Карни ранее сказал, что пока администрация не решила публиковать ли фотографию. По его словам, фотография настолько устрашающая, что ее публикация может привести к непредсказуемым последствиям. Армейский спецназ США уничтожил бен Ладена в ночь на понедельник в укрепленном доме в районе пакистанского города Абатабад. Бен Ладен был застрелен в голову при попытке сопротивления. ДНК-тест подтвердил, что это был именно террорист номер один. Между тем, боевики афганского движения «Талибан» считают, что еще преждевременно говорить о смерти лидера Аль-Каиды. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте их движения. Американцы не предоставили никаких доказательств, подвергающих их предположения, заявляют талибы. Они подчеркивают, что в окружении бен Ладена не подтвердили и не опровергли сообщения о его гибели. Самолеты ВВС НАТО подвергли сегодня ночью новым ракетно-бомбовым ударам правительственный комплекс в Триполи. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, в столице Ливии раздалось два мощных взрыва. Сведений о последствиях воздушного рейда пока не поступало. Ранее ливийские правительственные войска нанесли серию ударов по городу Зинтан, который находится под контролем повстанцев. Об этом сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, по Зинтану было нанесено две волны ударов. В общей сложности по городу было выпущено свыше 40 реактивных снарядов. На данный момент сведений о пострадавших нет. Операции НАТО в Афганистане и Ливии, а также развитие военного сотрудничества со странами-партнерами Альянса станут главными темами заседания военного комитета НАТО. Оно пройдет в Брюсселе 4-5 мая. Сегодня здесь запланированы отдельные заседания Совета Россия-НАТО и комиссий НАТО-Украина и НАТО-Грузия. С представителями Грузии и Украины военный комитет Альянса будет обсуждать участие этих государств в операциях НАТО, ход военных реформ в этих странах и дальнейшее развитие сотрудничества с ними в области безопасности. Европейская комиссия, как ожидается, выскажется по поводу возможной приостановки Шенгенских соглашений. Вопрос о восстановлении контроля на границах внутри Евросоюза поставили Франция и Италия в связи с наплывом иммигрантов из Северной Африки. Возникшую напряженность между Парижем и Римом по вопросу о применении шенгенских правил к массовой иммиграции из Туниса и Ливии французский президент Николя Саркози и глава итальянского правительства Сильвио Берлускони пытались урегулировать на прошлой неделе на встрече в Риме. Там и прозвучало предложение о возобновлении пограничного контроля. При этом обе стороны высказали свою приверженность шенгенским соглашениям и заверили, что речи о выходе не идет. О прекращении противостояния между палестинскими фракциями «Фатх» и «Хамас» будет объявлено сегодня в Каире. Торжественная церемония пройдет при участии главы Палестины Махмуда Аббаса, представителей всех палестинских политических сил, включая крупнейшие движения «Фатх» и «Хамас». Также приглашены главы МИД стран-членов ЛАК, генсек ООН Пан Ги Мун, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, представители России, Китая, Турции и европейских государств. Принципиальным моментом сделки, призванной положить конец расколу в рядах палестинцев, является формирование временного переходного правительства и установление даты всеобщих выборов. Хосни Мубараку сегодня исполняется 83 года. Экс-президент Египта встретит свой день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остаются только его супруга и внук Амар. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья экс-президента относительно стабильное. Однако он уже несколько дней находится в депрессии. В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодные кинонаграды музыкального телеканала MTV. В этом году количество номинаций составляет 12, на одну меньше, чем в прошлом. Соискателями наибольшего числа кинонаград стали создатели популярнейшего в США триллера «Сумерки. Сага затмения». На 7 призов претендуют создатели и актеры фантастической картины «Начало» режиссера Кристофера Нолана. Основными соперниками лидеров по числу номинаций стали фильмы «Гарри Поттер и Дары смерти», «Социальные сети» и «Черный лебедь». Эти и другие новости доступны на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. На Байконуре сегодня облачно, днем до плюс 30, в Ташкенте 34 тепла, в Ереване малооблачно и 20 градусов со знаком плюс, в Душанбе плюс 35, в Тбилиси переменная облачность и 22 градуса тепла, в Сухуми облачно с прояснениями плюс 23, в Москве переменная облачность, временами возможен дождь и до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Барселона поднялась на первое место в рейтинге сильнейших клубов мира. Новый список опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики. Второе место занял мадридский Реал, на третьем Порту, на четвертом Манчестер Юнайтед. На пятую строчку опустился прежний лидер Интер. Лучший из российских клубов Зенит на девятом месте. Главный тренер Рубина Курбан Бердыев опроверг информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику Порту Кристиану Родригесу. По словам Бердыева, Рубин ни с кем не вступал в переговоры по футболисту. Ранее португальская пресса сообщала, что представители Рубина и Порту практически договорились о переходе. Называлась также сумма сделки – 13 миллионов евро. На восстановление нападающего «Спартака» Велитону потребуется 2 недели, а не 3, как предполагалось. Как передает «Спортэкспресс», таковы итоги медобследования. Футболист получил травму ноги в матче с ЦСКА в субботу. Российский специалист Андрей Гордеев подал в отставку с поста главного тренера Донецкого «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба. Бывший главный тренер «Сатурна» принял «Металлург» в январе. Под его руководством донецкая команда не вышла в Лигу Европы и за три тура до конца чемпионата занимает 11 место. Состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира будет формироваться по спортивному принципу. В команду попадет тот, кто будет лучше готов. Об этом заявил главный тренер Валерий Польховский. В интервью пресс-службе Союза биатлонистов России он рассказал, что будет две команды А и Б. Задачей первой является выступление на этапах Кубка мира, а участники команды Б будут выступать на этапах Кубка IBU. При этом планируется проводить сборы в одном месте, устраивать совместные тренировки. Сейчас готовим новые критерии отбора, которые, думаю, утвердим через месяц. Хотим дать шанс всем спортсменам, независимо от заслуг и от того, с кем и где они тренировались, добавил Польховский. Анастасия Публиченкова пробилась в третий раунд женского теннисного турнира в Мадриде с призом фондом 3,5 миллиона евро. Россиянка обыграла француженку Марион Бартали в двух партиях и теперь встретится с австралийкой Самантой Стосур. На этом о спорте пока все.
2007 год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
Голос России. Радио большой страны.
Ваш час.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, меня зовут Александр Гурнов. В эфире «Ваш час» на радио «Голос России». В этой программе мы с вами, как всегда, будем подводить некоторые итоги прошедших 7 дней. Ну и в этой связи, в первую очередь, я хочу всех поздравить с праздником. С праздником прошедшим, с праздником 1 мая. Ну и, естественно, в особенности с праздником, который мы все очень ждем. С праздником, который я считаю главным национальным праздником нашей страны. Это мое личное мнение. Это называется День Победы, 9 мая. Вот, я считаю, что для русского человека просто дороже праздника нету, да, просто нету, да, ничего более святого, ничего более достойного, чтобы отмечала абсолютно вся страна без исключения, от мала до велика, вот, от умна до глупа. Поздравляю вас всех с наступающим праздником и вообще всех поздравляю с этой неделей садово-огородной, вот, практически все. Не знаю, как у вас, где вы живете, но у нас практически все на дачах. Вот, за городом не протолкнуться, в Москве свободно. Я сегодня ехал на работу, просто такое ощущение, что, не знаю, там, ну, по телевизору показывают Штирлица первый раз. Вот говорят, я не помню, честно говоря. Тут я помню, как его показывали, я не помню, что было на улицах. Что показывали летом, и я был на даче с бабушкой. Вот. Но говорят, когда по телевизору первый раз показывали Штирлица, на улице все вымирало. Да? Вот. Ну и вот так вот сегодня я ехал, у меня на улицах никого нет. Все отдыхают. Дорогие друзья, с прошедшими праздниками, в эфире «Ваш час». И сегодня мы пригласили в студию Александра Ивановича Шумилина, директора Центра анализа ближневосточных конфликтов из Института США и Канады. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вот. Ну и будем говорить о разных таких вещах. Значит, убили Бен Ладена. Об этом мы обязательно поговорим, тем более, что Александр Иванович у нас специалист именно по Востоку. Но сначала, прежде чем перейти к товарищу нашему Бен Ладену, вот, значит, давайте о других вещах. Значит, давайте так. Во-первых, кто мне назовет, дорогие друзья, мероприятие, вот, где бок о бок хором пели Дэвид Бекхэм, режиссер Гай Ричи, Бекхэм это футболист такой, режиссер Гай Ричи, Элтон Джон и актер Роэн Эткинсон, мистер Бин. Помните такого, да, смешной? Вот они пели хором тут на этой неделе. И это, конечно же, была свадьба принца Вильяма и его, значит, может, теперь жены Кейт. Значит, Вильямс Кейт, а британский принц, поженился. Он, опять же, наследник престола. Вот. Почему-то огромное количество людей в Москве начало разрушать. Зачем это показывали советскому народу в прямом эфире? Александр Иванович, вы смотрели «Свадьбу принца»? А, вы были за границей, да, по-моему, да? Но вы смотрели?
Нет, не смотрел. Я хочу посмотреть записи.
О, видите как? Правильно делали, что показывали в прямом эфире?
Конечно,
как там,
конечно.
А почему люди просто, зачем нам это нужно? Это что? Это кто-нибудь там в Кремле кому-то не понравилось, да? Ну, не показывали вы. Откуда пошла эта глупость? Зачем показывать?
Ну, всегда есть недовольные по этому поводу. Слишком красиво там живут, слишком не тем занимаются. Вот лучше бы подумали о чем-нибудь серьезном. Вот, так что есть и такая точка зрения брюзжащих людей.
Очень хорошо сказали. Знаете, я считаю, что слишком красиво живут у нас. Когда телевизор смотришь, вот наша российская жизнь по телевизору, вот это вот слишком красиво. А когда наследник британского престола женится, да, это не слишком, это нормально.
Следовательно, здесь...
И то, что они во фраках, тоже нормально.
Вот здесь незнание, так сказать, традиции, статуса монархии, ее роли в обществе и, соответственно, важности происходящего события.
А когда мне сказали, что сколько-то миллиардов человек, то есть чуть ли не полтора или два миллиарда человек смотрело по телевизору, и в том числе там наши смотрели, по-моему, там огромное количество, я понял, почему. Людям завидно, знаете? Конечно. Вот они критикуют, вот англичане и такие сякие, и такие плохие, и вы футбол нифига не выиграть не могут, футбол, чемпионат мира уже 20 лет, ба-ба-ба-ба-ба. Но они внутренне завидуют англичанам, которые сумели вот это вот, понимаете, да. Вот это да. Сохранить сквозь века, пронести. Вот. Почему это настоящее? Да. Они же не как наши казаки на Кубани там бегают, брятся этими самыми своими орденами-то. Да. Они же все настоящие.
Вот инстинктивно вот эти недовольные люди, наверное, пытаются воспроизвести, завидуя, да, воспроизвести. А кто может выступить в этой роли у нас в стране?
Вот, или через год мы решим, кто у нас будет выступать. Вы, кстати, включились уже в ставки, кто будет у нас, Путин или Медведев, нет? Не включились?
Нет, ставки нет, но размышляю очень активно и слежу за этим.
А какая разница? Есть разница?
Среди упомянутых фамилий, по большому счету, есть.
Потому что я для себя сделал такой, знаете, вывод, чтобы много спрашивают, естественно, меня, как и вас, да? Вот, все-таки я тоже комментирую события. Я говорю, кто надо, тот и будет.
Надо кому?
Вообще, кому надо, кому надо. Кому надо, кто знает.
Вот это верно. Так оно и будет, что самое главное. А хотелось бы иначе. Как бы хотелось бы для страны, так сказать, чтобы надо было, а не для какого-то отдельных ее представителей. Вот. Если для страны, то в моем представлении фигура одна. Если для определенных людей, то фигура другая.
Фигура другая. Ну, на самом деле, мы уже в прошлый раз говорили, что этого самого, господи, как его черта, Глеба Павловского уже просто в Кремль забрали, знаете, пока вас не было.
Да, я знаю.
Так что не будем идти по его скользкому пути и пока немножко подождем. Я хотел закончить со свадьбой. Значит, во-первых, очень многие сравнивают свадьбу, значит, вот этого самого, значит, Гарри с этой самой Кейт и свадьбу Дианы, Дианы и Чарльза, да, то есть это самое, родителей нынешнего жениха. Вы знаете, есть два принципиальных отличия. Во-первых, свадьба Дианы и Чарльза была гораздо более помпезной. Вспомните платье Дианы, невероятное, просто она была просто как торт. Оно было очень красивое, но не это была сама скромность и сама элегантность, да? Там шлейф несла одна девушка, по-моему, сестра, да? У Дианы человек 40 несло шлейф.
Эту картинку помнят все, кто...
Да, вот, поэтому нет, это была самая элегантность, самая сдержанность, хотя платье, конечно, было безупречное. И кроме того, Диана не сказала одного слова, вы знаете, в брачной клятве? В венчальной клятве, когда она повторяла за священником, за епископом Кентерберийским, значит, слова клятвы, она не сказала слово «повиноваться» мужу. Она не произнесла слово «повиноваться». И так оно и получилось, как вы понимаете. Она так всю жизнь отказывала повиноваться и плохо кончила. Кейт не стала повторять ее ошибки. Вот. Очень многие спрашивают, очень многие говорят, что вот, значит, теперь обязательно, значит, будет, значит, обязательно, как его этот самый черт, Вильям будет теперь королем, потому что якобы Чарльз королем не будет, потому что он женился на Камилле, которая разлучница, которая разведенная и так далее. Он не совсем женился, дорогие друзья. Я хочу вот вам, чтобы вы все поняли, одну тонкость. Тонкость заключается в том, что, значит, Чарльз, после того, как они развелись с Дианой, и Диана погибла спустя год после их развода, он 9 лет не женился. Потом он с Камиллой расписался, но и венчался в церкви, хотя мог. Вот. А то, что он не венчался в церкви, означает, что сейчас она стала герцогиней Корнуэльской, это самая вот Камилла, да? А если Чарльз станет королем, она не будет королевой. То есть народ, потому что народ не хочет ее, они все хотели, да, понятно. Народ не хочет ее как королеву, она будет, даже если он будет король, называться принцессой-консорт. Вот, поэтому, в общем, Чарльзу никто не мешает стать на некоторое время королем, а уже потом передать корону сыну. Поэтому вот здесь пускай, значит, нас никто не смущает. Хорошо, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что вы слушаете ваш час на радио «Голос России». Звоните нам по телефону 950-6020 с вашими комментариями и вопросами. Или ваши смски номер плюс 7-903-797-6029. 903-797-6029. Напомню, что Александр Шумлин у нас сегодня в гостях, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов из Института США и Канады. Еще один вопрос. Вообще вас интересует, Александр, конкурс Евровидения, который будет?
Да.
Значит,
да.
Хочу напомнить. После того, как триумфально выиграл Дима Билан, потом была, значит, довольно странная девушка Приходько, и потом еще более странный юноша Налич. Да?
Да.
Вот. Значит, а в этом году Алексей Воробьев. Да. О, у нас телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы знаете, кто такой Алексей Воробьев? Алло, слушаю вас.
Алло.
Да,
добрый вечер, кто Александр вы? Борисович и ваш уважаемый гость. Как всегда, в вашей передаче традиционно участвует Толмачев Анатолий Игнатьевич, Крым.
Здравствуйте, Анатолий Игнатьевич.
Александр Борисович, я вам скажу такую вещь.
Скажите.
Вы в Англии очень много работали. Кстати, наши пути в 94-м году соприкасались, когда была высадка, ну, уже, разумеется, не военная, а парадная высадка десанта, посвященная 50-летию.
Да. Это было, вы помните, это было в Ливерпуле.
Так вот, я вам скажу такую вещь. Угу. В Англии традиции не, как говорится, не нам обсуждать. И то, что их свадьба была такая, это их дело. Мы никакого ровным счетом отношения сюда не имеем. И традиции страны, которая давняя, историческая, мы просто не вправе нарушать. С этим, я думаю, однозначно ясно. Дальше. Александр Борисович, вот вы очень хорошо сказали, ну, я знаю, что вы блестяще знаете Англию, сказали, что разница была между свадьбой Дианы и нынешней.
Ага.
Скажу вам прямо, вы очень тонко заметили, что она не сказала одного слова «повиноваться». А вы это знаете прекрасно, потому что прежде чем работать с обкором или кем вы там были, вот, вы очень хорошо изучили их традиции. А традиция в Англии – это святыня.
Спасибо,
Андрей Поэтому Ильич. Спасибо вам. И, пожалуйста, ваше мнение, я не думаю, чтобы как-то обсуждалось или осуждалось. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо большое. Анатолий Игнатьевич, к сожалению, не сказал, знает ли он, кто такой Алексей Воробьев. Вот, Александр, знаете Алексея Воробьева? Нашего, который будет представлять. Удивительный человек. Значит, его в этом году не выбирали, вроде как раньше, помните, всей страной голосовали. Да. А просто Первый канал, а считают, там, значит, Костя Эрнст позвал своих там музыкальных самых редакторов, и они выбрали этого мальчика, Алексея Воробьева. Вот. Скажите, вот с вашей точки зрения, это музыкальный конкурс или это чистая политика?
Нет. Политика в каком-нибудь в третьем, в четвертом плане, но...
Все-таки музыкальный, вы считаете?
Это не музыкальный, а шоу.
Тусовка,
да.
Такая.
Тусовка, да. Шоу, которое подперто и основывается на музыкальном сопровождении. На эффекте прежде всего музыкальном, затем двигательном. Ритмика — это обязательное условие, да, потому что медленные песни не воспринимаются на этом конкурсе, это уже констатировано многими специалистами. Вот, поэтому политика там присутствует где-то очень отдаленно, и я, честно говоря, о ней бы даже не говорил всерьез, поскольку ведь выборы-то происходят, лауреаты, победители, вот, известным способом голосования зрителей в разных странах. Вот.
Но получается, если диаспора голосует, поскольку нельзя за своих, то за русских голосуют русские за границей.
Да.
Знаете, кто все время голосует за Армению? Бельгия.
Бельгия.
Что значит нугармян?
Огромное количество армян. Еще больше.
Ну вот Бельгия традиционно за Армению голосует, потому что нет, Франция большая. Там кроме армян, еще много арабов.
Есть закономерности. Есть масса закономерностей. В том числе за Россию голосуют всегда, помимо там, скажем, Украины, почему-то. Вот именно, кстати, это антиполитичный момент. Греция православная, традиционная, да. Вот потом по каким-то другим соображениям, но отдаленно связано с политикой, может быть, голосуют страны Северной Европы тоже. Вот, ну уж не говоря об Израиле, да? В Израиле жестко диаспора. Ну,
слушайте,
да.
Сегодня что-то, вот я смотрю, сейчас у нас без звука телевизора, Никита Михалков показывает. Что случилось? У него отняли моргалку с машины, что ли? Что за новость?
Нет, в очередной раз не смогли отнять, просто-напросто у него идет мощная кампания, пиар-кампания его очередного творения, «Утомленное солнце 2».
А, это новая серия, ой.
Да, 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 она идет через каждую, так сказать, расщелину.
Я предыдущую с пятого раза досмотрел на видео, поэтому на это даже не
я
пойду.
Я не могу этим похвастаться.
Но у нас есть другая, а вы так и не досмотрели, да?
Я даже не смотрел.
Вот. У нас другая, на самом деле, новость довольно грустная. В Москве в возрасте 73 лет скончался народный артист России Александр Лазарев. Вот. И все, в том числе президенты, были дико расстроены, и Медведев отправил ему соболезнования. Mm-hmm. Он служил в театре Маяковского очень долго, ну, лет 50. Mm-hmm. Вот. Кстати, последний раз я его видел вместе с ним Маляевой, со Светой, они же были муж с женой.
Yeah.
Вот. Теперь его вдова, не Маляева. Мы были в прошлом году на новогодние праздники вместе. Mm-hmm. Вот. Потрясающая пара, потрясающая любовь, потрясающие отношения, потрясающий акт артиста. Может быть, он и не был такой, ну, супер-супер звездой, как ушедший недавно Казаков, да? Ну, просто по-человечески настолько...
Нет, он был настолько органичен. Абсолютно. И она, кстати, что они... по сути, были артистами в жизни, по
абсолютно,
жизни.
Абсолютно.
Я их регулярно встречал.
Они очень светские были, такие люди, не тусовочные, но светские, знаете. Вот, да.
Это другой немножко аспект. А вот надо было видеть, как он идет на службу, да, в театр. На службу. Он сам это слово употреблял всегда. Вот, его шаг, его манера себя держать, его взгляд, его... общение взглядом с прохожими, которые его узнают. Я его очень часто видел на бульваре Тверском. И их обоих. И это для меня просто действительно серьезное потрясение, не говоря уж о том, что это человек моей эпохи.
Да,
моей
но эпохи. Самое, конечно, грустное в этой истории, это не сама смерть. Очень долго, немало пожил, да, немало успел сделать. Самое грустное, я вам скажу, что для меня, как для журналиста, человек лечился. Человек лежал в больнице долго. Его вылечили, выписали, и буквально через два дня он умер. Как?
Более
ну,
того, он как? Уже в репертуар театра возвращался. Уже да. спектакли, да. как сказали его коллеги, планировались с его участием. Вот, уже, так сказать, люди вздохнули с облегчением, что все прошло. И, видимо, с сентября, со следующей уже сессии он должен был участвовать. И вот произошло, причем это случилось на даче, да,
куда они сразу доехали. Да, на даче у себя, да. Вот. Ну и Михаил Казаков тоже ушел до Зайнинской дни до
этого. Кстати сказать, тоже такой же, то есть человек, актер по натуре.
Но другого плана, он, конечно, пижон такой был.
Это да, с вызовом. Ну, определенный вызов был и у Лазарева, но другой.
Ну, ее первый фильм, помните, «Убийство на улице Данте»? Первый же фильм, это вызов вообще, вызов советскому обществу всему. Такое вот. Вот да. он был такой обаятельный мерзавец, Алан Делон.
Его роль на всю жизнь, в которой он сконцентрирован и, видимо, зрители воспринимают.
Безымянная звезда?
Нет, человек-амфибия.
А, человек-амфибия, да.
Конечно,
да,
вот этот да, вот человек-амфибия. Злодей, тоже красивый злодей, да, обаятельный,
да.
Конечно.
Да. Дорогие друзья, вы слушаете ваш час на радио «Голос России». Мы, как обычно, в этот день, во вторник вечером, подводим итог некоторым главным событиям уходящих 7 дней, прошедших 7 дней. Напомню, что за прошедшие дни вот наша культура понесла две очень серьезные утраты. Умерли два старых и очень хороших артиста. Это Лазарев и Казаков. Михаил Казаков и Александр Лазарев. Вот, и еще одна вещь, на которую я хотел бы остановиться, прежде чем мы послушаем новости, буквально через пару минут, среди того, что как бы произошло, это президент России Медведев подписал, наконец, закон, который Дума приняла и одобрила Совет Федерации еще в конце апреля, который предусматривает установление в России уровней террористической опасности. Что это такое? Вы, наверное, помните, там говорят. Вот в Англии, в Америке желтый, красный, синий, оранжевый, фиолетовый там, и так далее. У нас будет три. У нас будет синий, желтый и красный, самый высокий. Вот это надо, как вы считаете, Александр? Вот кому это игра в эти светофоры, да?
Знаете,
зачем нам это? У нас, по-моему, всегда красные, на самом деле, в России, нет?
Нет,
пока Кавказ
нет,
существует,
вот
с его проблемами, нет? Разве нет?
Нет, так жить очень сложно в, красной, в, красной,
мы же живем,
в красной зоне.
Но мы же живем.
Нет, мы живем как раз, может быть, руководствуясь другими соображениями, другими инстинктами, а именно, вот пронесло мимо красного, и мы живем уже в вечно зеленом, и так оно просто. А вот напоминание все-таки цветовое, что где-то выявляется желтый, не дай бог, красный, это будет полезно, несомненно. Это дисциплинирует, это организует людей, это, в общем, фактор и способ привыкания, если угодно, и к европейским нормам.
А цвета те же, что у них? Тоже синий, желтый?
Нет, другие, там другие,
да.
Но тем не менее. Тем не менее, это, в общем, сближает, и оказавшись в Европе или в Соединенных Штатах, люди смогут ориентироваться и подходить к этому как нечто понятному и действительно полезному.
Хорошо, значит, вот в этой же самой штуке, в этих режимах, там, значит, я понимаю, что единственное, я очень долго пытался разобраться, вот закон, зачем нужны эти фантики, да, цветные, и понял, что единственное, что конкретное, что пусть это называется как угодно, хоть синий, хоть первый, хоть там супер, не супер, что при объявлении цвета очередного, да, очередного уровня опасности, каждое министерство и ведомство действует по заранее разработанному, утвержденному плану. Помните, как в бриллиантовой руке? Будем брать без шума и пыли по заранее утвержденному плану.
Да.
То есть, как бы, вот не надо думать, да, там, куда бежать. Все расписано.
Да.
Это хорошо или плохо? Для русских это хорошо или плохо?
Очень хорошо. Это новшество, по большому счету. То есть, идет процесс...
Мы так не умеем. По ЕГЭ. Мы же умеем поговорить.
Потому что цвет-то он для всех. Он не только для прохожих на улице и для пассажиров метро. Это и для министерства.
И для МВД,
и для
министерства сельского хозяйства, для всех.
Все службы должны мобилизовываться, выходить на какую-то степень готовности, и это несомненно. Вот ради этого во многом, то есть ради этой мобилизации задействованных, сопряженных служб и предупреждения об этом, вот введены, на мой взгляд, эти цвета. Вот. Ну и людей в известной мере должны дисциплинировать. И хорошо, что три, а не пять или шесть. Там можно запутаться в этих остальных.
Александр Шумилин у нас в гостях на радио «Голос России». Напоминаю, что мы сегодня говорим о разных событиях прошедшей недели. Через минутку, буквально после новостей, поговорим о главном событии, об убийстве Бен Ладена. Это ваш час на радио «Голос России». Оставайтесь с нами. Мы сейчас послушаем новости и затем вернемся в эфир.
Ваш час. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Ливийские правительственные войска накануне нанесли серию ударов по городу Зинтан, который находится под контролем повстанцев. Об этом сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, по Зинтану было нанесено две волны ударов. В общей сложности по городу было выпущено свыше 40 реактивных снарядов. На данный момент сведений о пострадавших нет. Вскоре после начала артобстрела по Зинтану в небе над городом появилась авиация сил НАТО. Других подробностей не сообщается. Операции НАТО в Афганистане и Ливии, а также развитие военного сотрудничества со странами-партнерами Альянса станут главными темами заседания военного комитета НАТО. Оно пройдет в Брюсселе 4-5 мая. Сегодня здесь запланированы отдельные заседания Совета Россия-НАТО и комиссии НАТО-Украина и НАТО-Грузия. С представителями Грузии и Украины военный комитет Альянса будет обсуждать участие этих государств в операциях НАТО, ход военных реформ в этих странах и дальнейшее развитие сотрудничества с ними в области безопасности. Европейская комиссия, как ожидается, выскажется по поводу возможной приостановки шенгенских соглашений. Вопросы о восстановлении контроля на границах внутри Евросоюза поставили Франция и Италия в связи с наплывом иммигрантов из Северной Африки. Возникшую напряженность между Парижем и Римом по вопросу о применении шенгенских правил к массовой миграции из Туниса и Ливии французский президент Николя Саркози и глава итальянского правительства Сильвио Берлускони пытались урегулировать на прошлой неделе на встрече в Риме. Там и прозвучало предложение о возобновлении пограничного контроля. В Алжире протестуют журналисты. Сотни сотрудников СМИ устроили митинг перед домом прессы в столице Алжира, где находятся редакции нескольких популярных печатных изданий страны. Они требуют улучшения условий труда, повышения статуса журналистов и увеличения их зарплат. В своем обращении к властям митингующие подчеркнули, что положение алжирских журналистов в социально-экономическом плане продолжает ухудшаться. 80 лет исполняется Геннадию Рождественскому. В честь юбилея легендарного российского дирижера в Большом театре сегодня состоится концерт. Его посвятят главным этапам творчества маэстро. Рождественский сам встанет за дирижерский пульт. Солировать будут артисты оперы и балета, хора и мимического ансамбля Большого театра. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Ваш час.
Добрый вечер еще раз всем, кто недавно к нам присоединился. Александр Гурнов меня зовут. Александр Шумилин у меня сегодня в гостях, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов из Института США и Канады. И напоминаю, что программа называется «Ваш час». Мы обсуждаем главную новость прошедшей недели. Более-менее мелкие события, ну, это не мелкие, но такие, как бы, другие, кроме Бен Ладена, мы обсудили в первой получасовочке. И гениальный пришло комментарий, конечно, из Кишинева. Подводящий итог. Мы с вами обсуждали, почему свадьбу показывать. Кому не нравится, что показывают английскую свадьбу принца по телевизору. Володя из Кишинева пишет: английская свадьба не нравится многим, потому что ни водки, ни мордобою. Согласен. Ну, почему-то наша свадьба не так хорошо смотрится на... Хотя, вот знаете, о, это же фильм замечательный был по Чехову «Свадьба», да, помните?
Ну, да.
Это,
да.
Который «Женитьба шаг серьезный», в Греции все есть. Вот она, свадьба-то где. Вот это да. Это можно смотреть бесконечно. Это правильно.
Вот. Это два вида свадеб, объединяет только их название. А на самом деле это разные мероприятия.
Мероприятия, да. И вы знаете, и еще один юноша вот тут вот умничает, смотрите, пишет: Слава. Это он, наверное, решил так как бы нахамить. Он говорит: показывать надо не саму свадьбу, а их простыню на следующее утро. Славочка, значит, только ленивый не рассказал в средствах массовой информации, что живут они с ней почти 10 лет, по-моему, да? Поэтому так показывать на следующее утро, потому что вас заинтересовало, было особенно нечего. Так что он должен, Слав, вас расстроить. Ну, читайте газеты, не пишите глупости, да? Вот. И еще один товарищ пишет нам уже про Бен Ладена, что у нас на Руси полно своих Бен Ладенов. Ну, в общем, у нас, конечно, их не полно. У нас их мало. Вот недавно одного очередного грохнули какого-то, да? Вот скажите, возвращаемся все-таки мы к вопросу о Бен Ладене. Во-первых, есть сомнение, что его убили, да? Что это он действительно погиб? Или это просто так? Или это просто от нечего делать?
Разумеется, в народе есть. И не только в российском народе есть они. Но на самом деле, например, для меня, да, человека, который занимается проблематикой и терроризма в арабских странах, и в Соединенных Штатах, а самое главное, Соединенными Штатами как таковыми, политической системой, для меня совершенно очевидно, что если информация об этом преподносится президентом именно в таком ключе и именно в таком контексте, то сомневаться в факте не приходится. Ну, то есть гарантия 99%, да, ставим там 1%, не знаю на что.
Ну, 1% вот. На тех, кто до сих пор пишет, что американцы не летали на Луну, да?
Да,
ну,
да, вот. Да, 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 да. Вот. А в основном, во всем остальном тут сомневаться не приходится. И более того, известно даже, сегодня стало, кстати, известно, что эта операция проходила в прямом эфире. Да, и команда Обамы, правда, зрителей было не так много, да, на тот момент.
Сколько стоили права на трансляцию, мне интересно, как телевизионщик.
Сегодня появились фотографии того, как окружение Обамы наблюдает за происходящим, как Хиллари Клинтон.
А, эфир-то прямой велся только по спецсвязи.
По спецсвязи на Белый дом, да. И как Хиллари Клинтон панике.
Сучила ножками.
И с ужасом там прикрывает рот ладошкой. Вот, явно глаза у нее наполнены ужасом.
Ну, ей как министру иностранных дел вообще нельзя такое показывать. Да,
нет, ну мы знаем, как это происходило, и что сам Бен Ладен теперь это выяснил. Кстати, вчера, опять же, говорили, что просто описывали ситуацию, а сегодня детали. И вот вчера мы знаем, что там погибла жена Бен Ладена, или ее называли одной женщиной, а сегодня выяснилось, что это жена, и что он, Усама, прикрывался ею, вот, пытаясь выжить, пытаясь ускользнуть, ну, инстинктивно, прежде всего, использовал в качестве живого щита. Вот, сегодня это прозвучало как факт, которым, опять же, можно доверять из уст уполномоченного по борьбе с терроризмом в Госдепе, такой Бреннан. Вот, он дал этому, соответственно, морально-этическую
оценку. Это уже может быть пропаганда, конечно. Но...
Нет, нет, вот я вот этому всему верю, потому что это правдоподобно. Вот есть факты, которым нельзя верить. И есть те, которые в рамках...
Дорогие друзья, я напоминаю, что вы слушаете ваш час на радио «Голос России». Мы беседуем с Александром Шумилиным. Александр Иванович, известный российский политолог, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов в Искане, в Институте США и Канады. И напомню, телефон 950-60-00, звоните 950-60-00 или на самый на наш СМС +7 903 797-60-29. Скажите, как вы считаете, безопаснее стало в мире после того, как убили Бен Ладена, или стало менее безопасно, или так же? Вот давайте послушаем звонок. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, на Черкас Николай.
Здравствуйте, Николай.
Александр Борисович, ну, давайте будем объективны.
Ага.
Значит, де-факто 6 августа 1945 года террорист номер один в мире и по сегодняшний день является Соединенные Штаты. Поэтому то, что вы называете Бен Ладена террористом номер один, это в корне неправда.
Так.
Потому что он сам по рождению Соединенных Штатов.
Это мы знаем, что он по рождению, да.
Вот. Поэтому не надо так уж сильно преувеличивать. И я очень сомневаюсь, что его действительно убили. Не может мать убить своего ребенка, понимаете? Он же по рождению Соединенных Штатов.
То есть вы считаете, не убили его?
Я считаю, нет. Подставное лицо.
Понял.
Какой-то двойник.
Понял.
А зачем его убивать?
А зачем он им нужен? А зачем он им нужен теперь? Он теперь зачем им нужен? Вот скажите, война в Афганистане закончилась, русских солдат, они там покрошили с его помощью. Он им сейчас зачем нужен, Бен Ладен?
Вот правильно, поэтому они... Ну так нельзя же убивать своего ребенка.
Да ладно, какой он ребенок? Не-не-не-не-не. Нельзя убивать ребенка, ежели ты мать. И то очень многие матери этим занимаются, особенно когда он еще в чреве. Они этим грешат и считают, что это еще не ребенок. А убить своего выкормыша для политиков, да святое дело, чем больше ты их убил, тем ты больше сделал для своего карьерного роста. Разве нет?
Потому что если они его действительно убили бы, то они вообще останутся без следующих Бен Ладена. Они никогда на это не должны пойти. Не
понял.
Пойти.
Хорошо, Николай, ваше мнение понятно. Я сейчас попрошу Александра Ивановича прокомментировать. Я думаю, что он не согласится с вами, Николай. Уж вы извините. Вот. Но мне кажется все-таки, что у господина Шумилина есть свое мнение. Расскажите. Да. Ну, то, что он выкормыш, не будем спорить. Да, это так и есть.
Ну, разумеется, бывают ситуации, как это было, собственно, в Афганистане. По одну линию фронта оказались и ЦРУ против советов, и муджахиды, будущие талибы, и спецслужбы Пакистана. Вот. Неудивительно, что в этой среде был порожден Усама бен Ладен сформирован как боец. Потом он сам, кстати, его формировало ЦРУ, было причастно только к формированию его именно в направлении противодействия советским войскам в качестве боевого командира. Такого же, как и все остальные боевые командиры. Да, а в русло терроризма он свихнулся гораздо позднее. Вот, и вопреки Соединенным Штатам. Вот, я не уверен,
на самом деле, мне кажется, он ушел, извините, перебиваю, он ушел в терроризм. Почему? Просто американцы его бросили. Он им стал не нужен. Они его бросили, и он пошел своим путем.
Нет. Здесь уже забудем про американцев. В этом смысле, как партнеров Бен Ладена. И вспомним американцев как противников Бен Ладена, как противников таких, как Бен Ладен. То есть фундаменталистов, исламистов. Значит, террористом Бен Ладен и именно антиамериканском духе стал после того, как Соединенные Штаты во главе международной коалиции выдворили Саддама Хусейна из Кувейта. А операции эти проводились с территории Саудовской Аравии, главным образом, как мы помним, в 1991 году. И на территории Саудовской Аравии, то есть священной для мусульман земле, некоторое время еще сохранялись по инерции американские военные базы. Вот. И чтобы такие фундаменталисты, как Бен Ладен, были чрезвычайно возмущены этим обстоятельством, и они решили очистить землю, святую землю ислама от инородных сил, особенно военных подразделений.
Кстати, вот очень многие сейчас обсуждают, правильно, значит ли его там, значит, это хоронили там по исламским канонам, там развеивали над водой в тот же день, там жгли, не жгли. Он вообще где-нибудь значится как некий символ ислама? Он вообще верил в Бога, сам Бен Ладен?
Что он верил, он был фанатик, но своеобразный фанатик такой, с деловой жилкой. Поэтому его не надо называть
сумасшедшим. Я бы не причислял его к лику святых с точки зрения даже ислама. Да, ну, совсем.
Это очень важный момент.
Он такой сомнительный. Не любой русский православный, да?
Он не был никогда исламским, мусульманским, прежде всего, исламским авторитетом. Он никогда не заканчивал то, что у нас называют. Ну, в общем, религиозных школ высшего разряда. Низшие он закончил, а высшего разряда нет.
Низшие это медресе, а высшие уже академии. Да.
Он заканчивал университет.
Он был талибом, но не был как бы духовным
лидером. Талибы, да, талибы ниши имеют. Уже боевые командиры, там есть разный, в общем, разброс. По образованию он строитель, инженер, как бизнес отца. Вот. Важно, почему вы упомянули похороны, точнее, не похороны, а погребение, развеивание. Это не было не развеивание, а просто сброс. Вот. Никто, как правило, сейчас себе не отдает отчет в том, что Бен Ладен не был гражданином ни одной страны, следовательно, ни одна страна.
То есть земли его нельзя закопать.
Не готовы были принять его прах. Да. Это первый и важный аргумент. Второй аргумент, даже если бы нашлась такая страна, то, соответственно, место его погребения стало бы паломничеством для фанатиков. Это понятно.
Наверняка.
И, соответственно, это превратилось бы в политическую проблему долговременного характера. Это однозначно.
Кстати, есть вопрос, Александр. Вот только что пришло в голову. Почему-то все, ну, по крайней мере, у нас, да, в России, говорят, убийство Бен Ладена. Ну, во-первых, насколько я понимаю, убийство это понятие юридическое, и убийство это некое преступление, убийство, да? Солдат на войне убийством не занимается, да, он же не убийца. Но все говорят, когда наших убивают всяких басаев, говорят, был ликвидирован, а есть, говорят, убийство. Почему слово убийство появилось в нашей прессе?
Вот вопрос, кто говорит, опять же. Потому что ситуация один к одному.
Ну, мне это резонуло сегодня. Я прям посмотрел, как в интервью убийство, именно убийство написано, слово.
Я понимаю. Опять же говорю, ответ один. Кто говорит? У каждого, видимо, свой взгляд на это. Разумеется, ликвидация. Но когда вот говорят о том, что это произошло в неправовой форме, и прочее, и это можно охарактеризовать как убийство, совершенно неправильно, потому что террористы относятся к категории комбатантов, к категории вооруженных борцов и бойцов, по отношению к которым действуют законы военного времени. Поэтому там это понятие совершенно конкретно. И, кстати сказать, ну, даже о деталях не стоит говорить, если мы ведем речь о Бен Ладене, но он отстреливался, он был вооружен.
Хорошо, вопрос про комбатантов. Смотрите, после трагедии 11 сентября, этого, когда взорвали американские эти небоскребы и Пентагон и так далее, и значит, взял на себя ответственность Аль-Каид Бен Ладен, Америка объявила глобальную войну против террористов. Сказали, мы начинаем мировую войну, там, Третья мировая война против терроризма, да. Самый главный враг, террорист номер один, Америка объявила Бен Ладена, да. Вчера его, позавчера, да, вчера, не помню, вчера. Убили. Все, война закончена.
Ликвидировали. Да. Разумеется, нет. Разумеется,
ну
нет.
Как, цель войны достигнута. Мы когда убили Гитлера, война была закончена.
Гитлера. Во-первых, Гитлера, да, который командовал вооруженными силами, был главнокомандующим конкретных подразделений, которые, в общем, на конкретных танках и с конкретными пушками двигались в конкретном направлении. Вот. То есть это система военной организации. Система террористической организации совершенно иная. И Бен Ладена можно условно назвать там главнокомандующим, но важно не то, то, что, во-первых...
То есть мировой терроризм – это не Бен Ладен?
Вот, вот именно. Нет. Бен Ладен как важнейший символ исламистского терроризма, но то, что это гидра многоголовая, это однозначно. Вот. И еще важно то, что Соединенные Штаты не объявляли Третью мировую войну, а войну против терроризма, чтобы упредить Третью мировую.
Послушаем еще звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте, говорите.
Добрый вечер. Значит, у меня такой вопрос. А неужели вы не видите, что у Обамы большие уши-то? Там вообще столько накручено. Он же не выполнил ни одно свое предвыборное обещание.
А кто выполнил?
Ну, да тут... никто не выполняет.
Ну, а чем отличается от других?
А тут выборы на носу.
Ну, а, то есть вы хотите сказать, что...
Кстати, понаблюдайте, когда он врет, у него уши-то становятся, как у слона.
Ну, вы знаете, я вам что скажу, это самое, я вот за ушами его внимательно наблюдаю, забавные уши, на самом деле, действительно, у Обамы согласен, но если считать, я уж сам отвечу, может быть, Александр Иванович меня поправит, но что он это специально пристрелил Бен Ладена под компанию, то рановато.
Вот
все-таки полтора года забудут. Это не то, что такие вещи полтора года не работают.
Вот нет, во-первых, это успех однозначно.
Нет, то, что успех, это понятно. Но не предвыборный,
именно,
я думаю.
Именно. И именно сейчас то, что это произошло, это работает против него в электоральном плане, в плане кампании.
Вот,
во-первых,
видите?
Это рассеется. Во-вторых, ясно, нормальным людям, особенно американцам, которые будут его избирать, мы его не будем избирать, а они будут. Вот, для них совершенно ясно, что работал не Обама, а механизм, который выстроил преследование Бен Ладена, будем говорить конкретно, который выстроил Джордж Буш.
Именно поэтому
сейчас возникло такое движение. Вспомните о Буше.
Вспомните Буша.
Вспомните Буша.
Еще звоночек 950-6200. Слушаем.
Алло.
Говорите.
Алло, «Голос России», Гурнов?
Да, здрасте.
Здравствуйте, юг Одесской области.
Добрый вечер, здрасте.
Святослав Сергеевич.
Святослав Сергеевич, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Во-первых, просьба.
Ага.
Наблюдая за вашими беседами, вы друг друга перебиваете. Я прошу, дайте мне полторы минуты. И не надо перебивать.
Значит, полторы минуты много, дам ровно половину. Говорите, время пошло.
Так, пошло. Значит, помните, что вы сейчас ведете себя так, как будто вы не голос России, а голос Америки в России. Главный террорист сейчас, это и уже понятно, это международный империализм, возглавляемый Соединенными Штатами. Вы это нарочито не замечаете. Поэтому простите меня, вы обижаете мою дорогую Россию. Спасибо.
Спасибо. Ну, вы уложились даже за 30 секунд. Вот, вы знаете, что, во-первых, если мы кого-то обидели, вот я за себя лично извиняюсь, да, я никого не хотел обидеть, мы обсуждаем новости. Что касается американского терроризма и их поведения в мире, Но это отдельная тема, да, это тема, заслуживающая серьезного разговора. Конечно. И то, что американцы являются и пытаются регулярно быть мировым жандармом, и хамничают, и нагличают, и хулиганничают. Это правда, это действительно. Но я бы не назвал все-таки террористом.
Но вот, я вот вообще слишком, считаю, да. Конечно, что человек этот в возрасте, ему можно это простить, но извиняться, я думаю, излишне.
Нет, если
с моей
обидел,
стороны,
нет,
да.
Нет, если обидели, ну извините, конечно, Бога, мы же не хотели, конечно.
Да, но надо этому нашему соотечественнику, наверное, задуматься о том, что и Соединенные Штаты, и мы, и это видно на случае ликвидации Бен Ладена, боремся против тех же самых сил исламистских, назовите их как хотите, но они совершают акты террора. Мы, наверное, слышали, дорогие наши соотечественники, о взрывах в московском метро, в аэропорту Домодедово. Кто их совершал? Уже это выяснено. Это не наши фантазии, это официальная информация.
Но это точно не американцы.
Да, но то, что расследовали совместно с американцами, это тоже факт. То есть у нас общий враг, который хочет отхватить у нашей любимой России Северный Кавказ и создать там тот самый халифат.
Но это была навязчивая идея самого Бен Ладена, создать халифат.
Безусловно, навязчивая идея. Вот, он нарисовал границы халифата, куда входит
центральная Азия. До Казани,
да. Да, Северный Кавказ, ну уж точно. И в Европе Испанию он туда отхватил. Вот, то есть по историческим таким следам. Вот, так что, может быть, есть смысл вот это поставить факт в центр своих размышлений. И дальше будет выстраиваться какая-то другая картина, ближе к реальности, а не та, которая противоречит, кстати, традиционной русской ментальности. Ведь мы были с Америкой и союзниками, сейчас у нас 9 мая, да, в годы Второй мировой войны, и стали союзниками в борьбе с исламским террором, с исламским терроризмом. Ни в коем случае не путать это с мусульманами, да? Именно с экстремистами типа Бен Ладена. А то, что он задал себе задачу унизить Соединенные Штаты в первую очередь и нанести поражение мирным гражданам, специальную фетву издал в 98 году о нанесении ударов по мирным гражданам. В 96 году он издал фетву с призывом наносить удары по военным объектам США, а в 98 по мирным гражданам. Вот все это доказано. Ну что, собственно, доказывать? Вот дождь прошел, это нужно доказывать или нет?
Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, политолог из Института США и Канады. Это ваш час на радио «Голос России». Звоните нам по телефону 950-6200, московский номер, или на смс посылайте сообщение +7 903 797 6029. По поводу Америки я хочу сказать. Кстати, смотрите, после 11 сентября, Александр Иванович, если не ошибаюсь, за все эти годы, да, в Америке не было ни одного крупного террористического акта.
И мелкого тоже.
Ну, не считая мальчишек, которые там стреляли по собственным там этим самым друзьям в школе, да, ну это идиоты, это сумасшедшие, да,
как бы. Плохое воспитание в семье.
Да, да, да. То есть, ну, это психовано, на самом деле, это
психический.
Ведь, значит, сработали эти меры на территории Америки? Получилось у них оградить страну от
террора? Конечно, конечно.
Как они смогли? Благодаря чему? Не только же деньги, не только деньги. Нет, с деньгами это не купишь.
Нет, безусловно, нет. Но здесь два аспекта важны. Прежде всего, это идеологическая работа, информационная работа, вот, которую, на мой взгляд, прекрасно выполнила команда Буша. И именно они тогда, после 11 сентября, бросили лозунг своим согражданам, что мы боремся не против мусульман, а против экстремистов. И все мы, американцы, в том числе и мусульмане, и не должно быть распри. И администрация Буша активно работала по снятию напряженности вокруг мусульманских общин в разных штатах. Это была целенаправленная работа. Это первый аспект. идеологический, культурологический, религиозный, mm-hmm. если угодно. Второй аспект – это, конечно, мобилизация спецслужб, создание единой системы с тем, чтобы преодолеть те недостатки, которые привели к сбою информации и совершению терактов 11 сентября. Была создана вот эта знаменитая единая информационная служба Homeland Security. Вот, и все это работало. И главное, что люди были настроены совершенно определенно. Сами содействовали предотвращению. Мы вспомним, несколько попыток было, попыток терактов, которые mm-hmm. были предотвращены самими гражданами. На Таймс-сквер, помните? Mm-hmm. Вот, там, где в машине были оставлены взрывчатка, и она там даже начала дымиться. Вот, mm-hmm. собрались граждане, создали систему, оградили это место, вызвали полицию и, в общем, предотвратили мощнейший теракт, мощнейший. Вот, то же самое было и с другими случаями.
Да? У меня есть вот такой вопрос. Смотрите, уже более такой, более философский. Ходи, давайте сначала конкретный, потом философский. Значит, конкретный такой. Я посмотрел, очень многие газеты вот уже сегодня вышли, пишут о том, что, в общем, вся эта операция — это сговор с паками, с пакистанцами. Что фактически Пакистан на уровне разведки просто сдал Бен Ладена американцам. Иначе было бы невозможно так точно, четко, тремя вертолетами, да, приехать, поймать. И время знали, и место знали, и так далее, и так далее. И вообще, вот эта вот отдельная сторона вот всей этой медали, это вот такие